Ну что? Значит, так, у нас полтора часа, да? Угу. Ну что, братья, давайте сосредоточимся. И я предлагаю, поскольку это такие тяжелые часы уже, конца второй недели, и, как говорится, в день поста, и после обеда, ну прямо все сводится к тому, чтобы просто лечь на стол, руки так сложить перед головой и на часика полтора отключиться. Но у нас нет такой возможности. Вот. И я хотел бы попросить вас следующее. Если вдруг во время нашей беседы, или даже когда я буду отвечать на чей-то вопрос, у вас также возникает вопрос, не стесняйтесь, или пишите записку, поднимайте сразу руку, и это немножко придаст динамику, немножко придаст такую энергию и интерес к самому предмету и к его обсуждению. Хорошо? Ну что, я вот прямо вот со всеми этими факторами даже немножко теряюсь. Думаю, так, куда же лучше всего направить нашу беседу? Каким образом лучше ее начать? Ну, я хочу тогда, может быть, самое главное, самое общее сказать следующее, чтобы вы понимали через беседы о душепопечительстве, что это такое и как оно проводится, цель, которую я преследую, и намерение, которое у меня в сердце, в душе, так я понимаю это как от Господа, чтобы ваша вера укрепилась, чтобы вы были внутренне, получили ободрение, чтобы ваше желание служить Богу, именно служением душепопечительства, помимо... Я прошу тишины, пожалуйста, вот там вот на задних рядах. Братья, пожалуйста. Я рад, что вы не спите, но вы шумите. Желание служить Господу, чтобы у вас было больше и лучше, не только в проповедью, но и также в служении душепопечительства, чтобы через все, что мы делаем в нашей жизни, чтобы мы приносили славу Господу. Хочу, наверное, может быть, даже коротко хотя бы остановиться на двух местах Писания. Очень быстро. Я понимаю, что здесь все проповедники, и мне проповедовать вам не надо. Я сделаю несколько пометочек по двум текстам. Марка, 4 глава. Так. Прошу прощения, так, 6 глава. Марка, 6 глава. Евангелие от Марка, 6 глава. То есть, поскольку мы говорили, что преимущество в душепопечительстве христианском является то, что у нас есть, помимо того, о чем мы говорили, Библия, всегда рекомендую вам использовать какой-нибудь текст, вот, например, как наподобие этого. Я его прочту и быстро расставлю небольшие акценты, и не буду терять вашего времени, будем говорить дальше по предмету разговора. «И тотчас Иисус Христос понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед, на другую сторону, в Вифсаиду, пока он отпустит народ». Вот давайте будем сразу смотреть такими, скажем, душепопечительскими глазами. Кто кого что просит, что происходит. Пожалуйста, тишина. Иисус Христос просит, понуждает учеников своих, что? Войти в лодку, это его команда, это его повеление, и отправиться куда? Вперед, на другую сторону, в Вифсаиду, пока он отпустит народ. Понятно? И отпустив их, Иисус пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был встречный. Вот так вот и в жизни у нас бывает, да? Бог нам что-то говорит делать, вот как в данной ситуации. Садитесь в лодку, плывите на другую сторону, плывите вперед, то есть жизнь движется вперед, все движется вперед, как бы я вас догоню. Ну и мы исполняем Священное Писание, мы вроде бы поступаем, как Бог нас учит, поступаем по откровению. Но что же происходит? Ветер противный, то есть навстречу. Совсем не сопутствует окружающая обстановка, окружающая среда тому, что попросил нас делать сам Господь Иисус Христос. И вот написано, увидел он их бедствующих. Именно душепопечительство особенно важно, когда человек, когда душа человека испытывает беду, потерю, скорбь, вот-вот остановка жизни, или жизнь уже остановилась, и человек нуждается в какой-то интервенции, в каком-то вмешательстве со стороны, потому что ресурсов внутренних своих человек вдруг уже не находит. Ну вот и читаем, что происходит. Каким образом ученики, мы видим, что свои ресурсы исчерпали. Ну, пожалуйста, читаем дальше. Он уже увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Это я вам дам возможность самим толковать, что значит он хотел их миновать, пройти мимо, да? Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. То есть, что происходит? Вот паника. Кто отправил? Кого отправил? Куда отправил? Уже все забыли. Ветер противный, лодкой трудно управлять, четвертая стража, темнота, идет Иисус по морю. Мысль о том, что это может быть Господь или Бог в такой ситуации, вообще отсутствует. Первая реакция учеников была какая? Это призрак. И что? И они вскричали. Так вот все проснулись, да? Вот так, братья, чтобы не спали. Понятно, да? Произошла моментальная реакция. У них даже мозг не включился. Вот они сражаются с этой бурей, с этим штормом, с этим противным ветром. Идет Христос, не всматривая, они ужаснулись, испугались и вскричали. Все, беда. Вот вам где нужен душепопечитель. Правильно я говорю, да? У людей уже голова не работает, все, они уже потерялись. У них беда. У них своих источников не хватает. Своих личных источников. Всем понятно, о чем речь идет, да? Итак, они подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели его, и что дальше? И испугались. Фактор страха. Понятно, да? Страха. Что сделал Иисус Христос? Он заговорил с ними. И сразу же им говорил, сказал им, ободритесь, это я, не бойтесь. И что дальше? И вошел к ним в лодку. Вот вам структурный закон. Где Леша? Леша, вот, пожалуйста, причина следствия. И вошел к ним в лодку, причина. И следствие какое? И ветер утих. Вот наша задача как душепопечителей, чтобы Иисус Христос, чтобы человек, который находится в беде, человек, который находится в страхе, человек, которому уже кажется, что не может такого происходить с христианином, не может таких трудных ситуаций быть, наверное, я уже не исполняю волю Божию, наверное, я уже сбился с Божьего пути. Да нет, пожалуйста, вот, а у учеников все четко, Христос отправил, сказал, идите, а какие трудности? Они аж довели до состояния бедственности. И себя, и все написано, все испугались. И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и удивлялись, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. То есть, какая мысль, на которой хочу закончить? Чтобы мы не забывали, что в процессе душепопечительства участвует Дух Святой, участвует сам Бог, сам Господь. Чтобы мы не забывали, что это процесс, в котором тонкая работа, чудеса происходят постоянно. Умом до конца мы его познать не сможем. Поэтому давать место нужно всегда Господу, не присваивать себе ни славу, никакой ни кредит, никакой техники особенной, которой мы научимся коммуникации, или как вопросы задавать, или какие выводы делать, или еще что-то, все-таки человеческие уловки. На это большую ставку делать не нужно. Это, да, вспомогает где-то на третьем, четвертом уровне. Но первое место – это всегда работа Духа Святого лично с каждым человеком. И мы соработствуем, мы соработники в этом вопросе. Понятно, да? Вот так вот приблизительно текст, может быть, без возгласов. Вы можете с одним человеком прочитать и изучить. Ну, не сразу, может быть, когда вы слышите историю. Вы слушаете и для ободрения, для укрепления веры обратить человека к тексту. Второе местописание, которое хотел бы обратить ваше внимание, это Деяния апостолов, 8 глава, 26 стих. Тоже широко известный текст, и вы сразу поймете, о чем я здесь буду говорить. Буквально несколько акцентов. Деяния апостолов, 8 глава, 26 стих. Филипп и Евнух, да? Чуть-чуть, может быть, какой-то красочки добавить хочу. А Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на юг, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Вот так вот Господь может кого-то из вас, кого-то из нас побудить, обратить внимание на кого-то или на какую-то ситуацию. И у вас будет внутреннее побуждение, но вы его сразу объяснить не сможете. А почему Господь вас вот влечет к тому человеку поинтересоваться или посетить дома, или узнать, как у того человека происходит в жизни тот или иной вопрос. Так, пожалуйста, головы не ложить на столы. Если кому-то совсем плохо, можно выйти на свежий воздух. Итак, иди на дорогу, которая пуста. Он встал и пошел. И вот муж эфиоплянин, то есть черный, негроидной расы, евнух вельможа Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех ее сокровищ. Ну, давайте скажем по-современному. Какой-то крутой Мерседес, охрана, министр финансов и так далее. На той дороге, которая пуста. О, что он возвращается, хранитель всех ее сокровищ, приезжавший в Иерусалим для поклонения, и возвращался. И, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Вот представьте себе, человек был на поклонении в Иерусалиме, возвращается, и Господь знает точно, что в душе и в сердце этого человека происходит. И Дух Божий говорит Филиппу: подойди и пристань к этой колеснице. Да, к этому Мерседесу с охраной, все, вот подойди. Подойди и скажи этому человеку. Мы читаем, Филипп четко подчиняется. Филипп подошел. И что? Написано, он услышал сразу, что евнух читает пророка Исаию. И сказал: разумеешь ли, что читаешь? То есть повиновение Духу Божьему в процессе уже подвело к тому, что Филипп, когда услышал, что происходит, и увидел, он понял, что ему нужно делать, понял свою задачу. В данной ситуации вопрос был задан: разумеешь ли, что читаешь? Как могу разуметь, если кто не наставит меня? Вот наше участие. Не только в объяснении человеку, как разуметь Писание и так далее. Но отсутствие человека не дает в данном случае евнуху двигаться в своем, скажем, движении к Господу, или если это член церкви, в своем духовном развитии. Нет человека, и вот человек попадает в тупик, и некому помочь. Нужен человек со стороны. Нужен внешний источник. Вот где душепопечитель подходит и под водительством Духа Святого совершает служение, ободрение, вдохновение, заинтересованность в человеке, в его духовном росте и так далее. И дальше мы читаем, что? Читал пророк Исаия, 34 стих. Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать, о ком это пророк говорит, и так далее, и так далее. Филипп, открыв уста свои, начал от этого места. Вот важность душепопечительства. То есть человек нам открывает свою историю, свой рассказ, свою ситуацию. Вот именно с этой истории, с этого рассказа, вот с этого места, где человек находится, вот прямо оттуда нужно и начинать. Начав с этого места Писания, благовествовал ему об Иисусе, потому что это была нужда, та нужда, о которой сказал ему евнух, в чем он хотел бы получить прояснение. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. Евнух сказал: вот вода, что препятствует мне креститься? Кто-то задал мне вопрос такой: а как вот объяснить человеку волю Божию, кто совершает изменения, кто двигает процесс душепопечительства? А давайте посмотрим, и дома посмотрите внимательнее, кто кому. Филипп навязывает, Филипп говорит евнуху: вот вода, давай я тебя покрещу, слушай, тебе так повезло, я тут оказался, вот пустая дорога, и ты здесь, воспользуйся, я... Как раз тот человек, который тебе может с этим помочь. Нет, евнух. Вот вода. Что препятствует мне креститься? На втором столе, вот там слишком громко разговаривают. Попросите, пожалуйста, братьев. Можно попросить тишину? Что препятствует мне креститься, сказал евнух. Если веришь от всего сердца, можно. И так далее. 39 стих. Когда они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и евнух уже не видел его и продолжал путь радуясь. Вот то, о чем я и говорил. Любой процесс душепопечительства должен заканчиваться тем, и наши беседы о душепопечительстве должны заканчиваться тем, чтобы вера ваша утверждалась, наша, дух был ободрен, желание служить Господу у нас было больше, и слава приносилась Господу. Наша надежда также, чтобы была укреплена. Вот так вот два места Писания, которые хотел, чтобы вы обратили внимание, потом, может быть, подробнее изучили с точки зрения душепопечительства. Итак, может быть, такое утверждение я хотел бы сказать, как заключение того, скажем, многолетнего уже изучения, практики и бесед с различными специалистами и психологами, изучения на этой науке, я бы сказал следующее, что очень важно для вас, чтобы вы никогда не смущались. Именно это то, что утверждает нашу веру и преимущество христианина в разных вопросах. Вот я уже Юрию эту мысль сказал в перерыве, что все то, что срабатывает в самой науке психологии или душепопечительства, или психотерапии, как бы это в мире ни называли, мы называем душепопечительство с христианской точки зрения, и там есть, конечно, уже отличия, мы говорили. Все, что там срабатывает, все, что там есть, скажем, в кавычках, хорошего, это все то, что было взято из Библии. Вот поверьте мне. То, что было взято из христианского многолетнего опыта. Оно было взято, переименовано, чуть-чуть развито, там чуть-чуть углубили, чуть-чуть расширили, вот так вот разными терминами человеческими что-то добавили. И, конечно же, это приносит плод какой-то, какую-то пользу, какой-то успех до определенной степени, уже в зависимости от навыка специалиста и так далее, проблемы. Сама мысль. Вы слышали, что я сказал, да? То есть любая школа, вот какую ни возьмите, можно сразу говорить, взять там какую угодно школу психологии. И у нас, когда я проходил семинарии, было так. Мы проходили каждую школу психологии, у нас была письменная работа. Мы писали, что в этой школе соответствует, что было, ну не то, что прям взято, ну прямо видно в Писании. Вот раз, то это прям в Писании. То ли взяли, то ли уже было им известно это, и они назвали это другими словами, другими терминами. А вот это явно не соответствует, да, но и эффективность у них меньше имеет. И очень много людей спорят об этом, и неудивительно. Понятно, да, о чем идет речь, да, братья? Все, да. Вот я хочу, чтобы вы это знали. Встретите психолога и скажите, вы уже наполовину христианин, вам пора в церковь. Вы просто этого не знаете. Вы используете очень много методов, которые назвали другими терминами, другими словами, а они уже давно известны в библейской истории, в христианской истории и тем, кто изучает Священное Писание. Вот это очень важно. То, что хотел бы сказать. Значит, по процессу душепопечительства, где проходят встречи или где их проводить? Конечно, на Западе немножко может быть проще, что есть кабинеты душепопечительские или хотя бы пасторский какой-то офис или кабинет, где можно служителю встретиться или проповеднику встретиться и так далее. Может быть, у нас не у всех есть такая возможность. Но если вдруг есть такая возможность, есть несколько таких моментов, на которые нужно обратить внимание. Конечно, в процессе душепопечительства, пожалуйста, выключайте мобильники. Это очень такой, как бы, банальный вопрос. Но если вы уделяете человеку, то лучше сказать человеку, у тебя 20 минут, я выключаю мобильник, потом мне нужно его включить. Ну, к примеру, да, если, например, вы сильно заняты или торопитесь, или вы думаете, что у вас больше шанса с этим человеком встретиться не будет. Но будет очень неправильно, если вы начали процесс душепопечительства, да, вот мы читали в Евангелии от Марка, 7 глава, там уже паника, уже Господа не видят, уже чуть ли не призрак, да, вам человек минут 30 рассказал свою проблему, а ты берешь так, мама, я сейчас буду туда-сюда, извините, раз. Понятно, да, о чем речь идет, да? То есть это не приносит пользу, тогда лучше не начинать процесс душепопечительства. Это приносит вред, а? Это отвлекающе. А если звонки постоянно? Вот, это и потеря вашего времени, и не поможет человеку. Лучше переназначить эту встречу, и чтобы человек не получил даже соблазн. Он уже или она уже и так в трудной ситуации, может быть, ранена, травмирована и так далее. Итак, процесс душепопечительства, конечно же, ограниченное количество часов. Вот кто-то спрашивал, какое в среднем? Ну, в среднем от 4, может быть, до 10 встреч. Вот где-то вот так вот в среднем краткосрочная интервенция или краткосрочная помощь, которая может оказаться душе, которая проходит определенный какой-то трудный отрезок жизни, вы говорили, там переходный, адаптационный и так далее, эффект будет. Ну и, конечно же, от любой встречи, которая, может быть, и короткая, как если Бог по своей воле, и мы знаем из Нового Завета, когда Христос кратко встречался, были результаты, конечно же, и для вечности, и для души. Итак, человек имеет такое свойство, я хотел бы сказать, вот как, может быть, многослойность. Это очень важно. И я картинку такую хочу вам вот дать. Или как вот капуста, может быть, да, или вот как лук. Вот много слоев. Поэтому, когда человек приходит на душепопечительскую беседу, или вы видите, что нужно поинтересоваться, спросили, что происходит, и человек сказал, да вот, в принципе, вот что-то в этой ситуации. Есть такое понятие, как выдаваемая проблема, презентационная проблема, то есть поверхностная. То, что человек сказал, что ему важно, что действительно имеет место, и в чем он действительно имеет нужду, помощь, чтобы ему оказали. На самом деле это может быть лишь только поверхностная, самая первая проблема, может быть, как проверочка, пойдет ли тот, который хочет мне помочь, на этот шаг или не пойдет. То есть сможет ли он разобраться вот в этой простой ситуации. И вы спрашиваете, ну как, что, в чем проблема? Человек раз, а на самом деле это просто проверка, презентационная проблема, presenting problem, да, есть такое по-английски выражение. То есть выдаваемая. А настоящая проблема, она может быть попозже, он выдаст позже. Вот если мы хорошо справимся с этим, то потом человек скажет, ну хорошо, а вот теперь поможешь мне вот с этим? И потом, как откроет ситуацию? Понятно, да? Вот к этому нужно быть готовым. Чтобы не получилось так, что человека мы спросили, что? Раз ему предложили, теперь все, ну давай, пока. Мы можем ошибиться. Вот, то есть нужно иметь чувствительность, что человек может потом открыть на самом деле, что бы он хотел вам рассказать. Итак, не забывайте вот эту вот многослойность, как картина, может быть, как капуста или лук. То есть человек потихонечку открывает. И ведет вас к самой глубокой, может быть, ране, к самому важному вопросу своей души. Значит, я хотел бы, чтобы мы, может быть, имели еще следующую картинку такую у себя в мышлении, как из медицинской модели взято. В прямом смысле слова, что как вот на теле наносится рана, при спорте, может быть, или труде, или, может быть, бытовой травме, или еще что-нибудь таком. И эта рана может что? Вот произошел порез. Человек, допустим, не обработал рану, да? Попала инфекция, загноилась рана. Человек, допустим, потом хорошо заклеил пластырем бактерицидным. Он думает, что это поможет. Заклеил, ему сосед сказал. Рана закупорилась. Рана глубже стала гнить. Он еще раз ее травмировал. Потом смотришь, уже и рука опухла. Или кисть там и так далее. Это, допустим, в теле. В духовных вопросах то же самое. Произошла какая-то душевная, духовная или, скажем, внутреннее ранение человека. Кто-то его оскорбил, небрежно поступил. Может быть, не уделил внимания. Какую-то резкость проявил. Особенно, если это новообращенный человек. Или, как мы говорим, немощный в вере человек. Да, разные ситуации бывают. Или человек сильный, а ситуация была сильнее. Как мы говорим, сверхсил не пошлет. А может быть, было как раз наравне сил. Да? И произошло вот такое вот истощение человека. А человек не позаботился об этой ране или об этом истощении. И пошел сбой. Итак, допустим, такая ситуация, что я хотел из этого вам вывести. Встречаетесь вы с этим человеком в церкви, допустим, да? И кладете ему руку на плечо. «Привет, Михаил, как у тебя дела?» И как только вы прикасаетесь к его плечу, он говорит, «Ты что меня так трогаешь?» А ты говоришь, Миша, я просто руку на плечо положил. Да отстань ты от меня! Вы думаете, странная реакция, да? А мы ж не знаем, что если Миша пиджак свой снимет и покажет, что там происходит у него на плече, Там уже давно все в ранах, уже опухло все, и он не знает, что делать. И он и сам не хочет туда смотреть. Поэтому он и пиджак одел, чтобы другие тоже не видели. Вот то, что мы называем иногда сложные, трудные члены церкви и так далее. Люди, которые, может быть, не хотят смотреть на те раны, которые у них есть, не могут, не способны, боятся. И поэтому, когда мы с ними сталкиваемся в церковной жизни, в служении, это могут быть на работе люди и так далее, при нормальном обращении, диалоге, отношениях, если вдруг мы коснулись коленки – нормально, коснулся бедра – нормально, по груди похлопал – нормально, руку пожал – прекрасно, улыбается, раз на плечо ему руку положил – бах, реакция. О чем это говорит, да? Обратить нужно внимание. Человек, может быть, не справляется. Спросить: а что у тебя? А ты заметил, как ты отреагировал? Или отреагировала? А ты знаешь, что у тебя там? А что ты предпринимаешь по этому? А я тебе могу помочь? А не надо? Хорошо. Но если тебе не надо, хорошо. Но если вдруг понадобится помощь, ты меня можешь здесь найти. Я вот в этой церкви. И когда ты созреешь для того, чтобы тебе оказали помощь, или ты захочешь попросить о помощи, имей меня в виду. Я вот здесь живу или в эту церковь хожу. То есть вот именно такой подход. То есть рана. Ну а теперь чуть-чуть дальше, да, вот процесс душепосетительства теперь вот все-таки на теле легче проиллюстрировать. Если пришел, представим себе, что вот душепосетительский процесс, пришел к вам человек, у него рана, он говорит: хорошо, я хочу, чтобы ты посмотрел, что у меня на плече. Братья, как вы будете теперь этому человеку помогать? Вы резко снимете пиджак, рубашку, что там у тебя, пластыри, все поразрываете. И давай посмотрим, так, где тут лакмусовые бумажки всякие, там будем сейчас проверять, тесты химические, биологические, или как вы будете себя вести? Братья, ну вот вопрос к вам, как вы будете себя вести? Вот зашел этот же Миша, пришел к вам в церковь, он говорит: я хочу побеседовать. Вы уже знаете, плечо трогать не надо. Все понимают, почему, да? Вы улавливаете смысл? Ну, беседа вам понятна, как я это иллюстрирую вам, да? Понятно, да? Заходит Миша: ну пойдем поговорим, все, собрание закончилось, хорошо, пришел хоть к концу. Все, зашли, сели, допустим, в кабинет какой-то, вот, допустим, в детской комнате даже. И что? Как вы будете дальше вести себя? Вот по схеме. Как дальше вести себя? А? Выслушать его историю. Может, он пришел 100 рублей занять, а вы туда в рану полезли. Вы ловили смысл, да? Он говорит: займи 50 рублей, там вот мне нужно что-то купить, а пообещал, вот денег нет, кошелек украли. А вы подумаете: а, да, слушай, а я тут уже руки простерилизовал, тут уже все приготовил, хотел тебе духовную тут операцию делать, чтобы в просак не попадать. Надо историю выслушать человека. Да. Вот я сейчас его включу. Я немножко переписал попонятнее, чтобы было легче читать. Итак, выслушать его историю. И что дальше? Выслушали историю. Допустим, он 100 рублей занял, пришел через неделю, вы опять оказались с ним в кабинете, думаете, опять 100 рублей нужно ему занимать. Нет, а он теперь говорит: я пришел не за 100 рублями. Вот, кстати, который я занимал, 100 рублей, пожалуйста. Вот ты как-то сказал, что ты мне помочь можешь, когда у меня будет нужда и когда я буду готов к какой-то работе. Да, все, я готов, хочу, чтобы ты мне помог. Подскажи мне, что происходит, как вести себя, как жить дальше. И как вы думаете, кто берет инициативу, что происходит? Как душепопечитель должен с ним работать? Как вы считаете, правильно ли будет сразу сказать ему: так, ну, снимай пиджак, как у нас у врачей, да? Раздевайся, голый торс. Ну, в зависимости от вашей специализации и времени, да? Может быть. Но я, например, бы предложил ему сказать, предложил бы такой вариант. Когда он рассказал свою историю и так далее, я бы ему сказал: ну что, расскажи теперь мне про рану. Помнишь, ситуация у нас была? Вернул бы его в ту обстановку, где мы были, и что я положил руку, ты помнишь, как ты отреагировал? Да. Ну, расскажи мне об этом. Что, как, почему так отреагировал, как давно это уже? Когда он и эту историю расскажет, уточняющие вопросы, проясняющие и так далее. Может быть, будет еще другая встреча. Потом говоришь, ну что, может быть, посмотрим туда. Допустим, посмотрели, он снял сам пиджак. Или я снимаю пиджак. Кто снимает пиджак? Пусть он сам снимает, конечно. Если он попросил меня, поддержи рукав. Хорошо, я аккуратненько поддержу. Но это его инициатива. Он снимает пиджак, дальше открывает рубашку, допустим, и показывает. Открыл рубашку, а там пластырь вот такой, с размером ладошки. Посмотрел. Вопрос будет очень уместный. Можно спросить, ну что, будем смотреть дальше? Или на сегодня хватит? Понимаете, да, о чем речь? То есть слои капусты или лук, как угодно можете сравнить. Снимаешь, снимаешь, снимаешь. Человеку бывает необходимо паузу сделать, что все, как бы на сегодня я уже много открыл, уже мне аж это, ну, уже все. Вот как у нас вторая неделя, уже все. Еще бы сказать вам, третья неделя будет еще что-то, вы бы такие, уже все, не может быть, да? То есть есть определенные границы, так и здесь. Допустим, на следующий раз он приходит, уже мы прошли через историю и так далее. Рано. Как вы будете снимать этот пластырь? Как вы будете? Бережно или сразу инструментами потыкать по плечу через пластырь? Или как? Аккуратно снимается это? Может быть, не все сразу. Может быть, он чуть-чуть показал, смотрит на вашу реакцию. А вы... Так можно реагировать? Я такой раны ни у кого не видел. И мне 78 лет. Как вы думаете, это ободрит человека? Ну, я специально такой, то, чтобы все-таки у нас полчетвертого, да? И уже, чтобы вы не спали, братья. Но вы понимаете, какая должна быть у нас реакция? Мы же тогда, если такая реакция будет, мы тогда не о возможностях будем говорить, мы будем его в депрессию человека вводить, в тупиковость. Мы его не веру и надежду ободряем, а у самих веры не хватает. Но если такая у нас реакция, и мы ее сдерживаем, тогда, может быть, нужно сказать, тебе нужно с пресвитером встретиться. Понятно, о чем речь идет, да? Если мы смотрим, что вот он чуть-чуть приоткрыл рану, вы думаете, о, не, слух говорить не надо. Но раз подумали, ага, сейчас я позову там Ивана Ивановича. Ты не против? Или ты с ним сам хочешь встретиться? Или я назначу встречу и созвонюсь и скажу тебе, когда он может тебя принять? То есть уточни тогда, да? Вот так аккуратно и вежливо. Допустим, успешно. Он показал вам немножко раны, вы говорите, а, да, видел, знаю, знакомая. Как вы думаете, какая будет у человека реакция? Облегчение. О, это я не один такой. Оказывается, тоже такие проблемы есть у других людей. Понятно, да? Потихонечку открывает, 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 открывает. Вы срывали же когда-нибудь пластырь, да? То есть одни говорят, лучше сразу одним махом. Раз. Ну да, так можно и пол плеча сорвать. Понятно, да? Все-таки лучше аккуратно. А иногда там и... перекисью водорода и так далее, и так далее. То есть аккуратненько, аккуратненько это все нужно открывать. Открыли. Что вы смотрите? Что там будет? Хоть вы и не врачи, и мы не врачи, но все же раны были, да? Когда-нибудь что-нибудь гноилось. Все там может быть и гной, и все там и засохшее, и так далее, и так далее. Извините за графику, но представьте себе рану. Что нужно с раной дальше делать? Гнойная рана. Кто-то говорит, зашиваем. Кто-то говорит, ложим, кладем сразу мазь. Почистить, обработать же рану надо, правильно, да? Да, да, кто-то говорит, что-то почистить, обработать и так далее. Вот так же и здесь, какие у нас, как у христиан, есть методы. Ну, я почему говорю, что веду нас сразу почистить, обработать, там, допустим, положить мазь и так далее. Допустим, мы уже определили, что когда мы увидели рану, мы уже диагноз поставили, что там, да? Понятно, о чем речь идет, да? То есть мы уже, увидевши рану, понимаем, что происходит. Что, допустим, рана гнойная, почистили, положили мазь, забинтовали. И что дальше? Как вы думаете, он еще раз вернется? Сколько раз вернется? Конечно, нужно же делать перевязку. А сколько перевязок нужно делать? Вот сколько нужно, столько и нужно делать, пока не заживет. Вот так и в душепопечительстве. Может быть, вы сделаете перевязку, позвоните в город, откуда этот человек, и скажете в той церкви, так и так, Иван Иванович, примите такого-то человека, побеседуйте с ним хотя бы несколько раз. Есть вопросы, я не буду вам говорить по телефону, он вам сам расскажет. И, кстати, я ему скажу, что вы его ждете. Это будет хорошо, как вы считаете? Вот так, да? Ну вот помогает такая вот медицинская немножко модель сравнения, да? Вот. И такое же правило, как и в душопечительстве, и в медицине, я вот не знаю точно, как оно формулируется по-русски, но называется по-английски «не причини вреда». Есть же такое, да? То самое главное правило – «не причинить вреда». То есть в душопечительстве, как и в медицине, есть большой потенциал нестерильными руками, не знающий или не имея квалификации или понимания, что происходит, духовной зрелости, верности и хождения личного перед Господом, самого душепопечителя, полезть туда, куда не нужно. То есть каждый душепопечитель должен знать свои силы, свои плюсы, свои минусы, свои слабые стороны, с какими людьми у него больше всего получается работать. Нельзя быть универсалом всего и во всем. И с детьми, и с подростками, и с молодежью, и с больными, и с пожилыми, и с престарелыми, допустим, и все, прям все во всем. Так не получается. Что-то будет лучше и более эффективно, а что-то будет менее эффективно. Так вот мы должны знать, с кем у меня лучше получается, в чем Господь меня больше всего благословляет. Понятно, да? Да.
Мне кажется, обычно, если, допустим, с человеком общаешься, разговариваешь, и он что-то открывает, вообще нормально ли это будет потом говорить кому-то, или, не знаю, как ты говоришь, позвонить тебе все, может быть, он это открыл именно тебе лично, как бы не желаешь, чтобы об этом
что-то. Ну, конечно, вопрос конфиденциальности, то есть, что говорится или нет. Ну, в России это еще до конца не отработано, допустим, среди психологов, я смотрю, это еще формирующийся вопрос. В Америке, конечно, это не передается, передается только по профессиональной линии. Например, один христианский душепопечитель туда, куда переходит для дальнейшей работы, может, человек переезжает в другой город, не бросишь же его, нужно передать. А тому человеку начинать с нуля, он же должен историю болезни, вот я уже на Сашу смотрю, он же историю болезни же должен знать, это же нужно все передать. Понятно, да, о чем речь идет? Я не говорю, что по всей церкви, раз, например, сказать это и так далее. Вот. Ну и, конечно же, проблема проблеме рознь. Помощь помощи рознь. И тут уже нужно будет смотреть по самой ситуации. Иногда попекаемый сразу скажет, я не хочу, чтобы об этом кто-то знал. Пожалуйста, не говорите. А другой скажет, мне все равно, кто будет об этом знать. Если вы мне поможете, хорошо. Я не хочу, чтобы рекламировали это там всем подряд. Но если кто-то узнает, ничего страшного. Ну, понятно, да, Антон? Вот как бы вот так. Хорошо. Итак, вот чтобы у вас было два понятия. Вот этот, как картинка капусты, что есть слои, лук или лук, или что вот эта вот рана, перевязки, рана, и как оно происходит. Хорошо, если вас спросят очень часто, например, в душепопечительстве или специалисты, к чему вы ведете человека? Ну, мы уже говорили, самая здоровая личность – это личность Иисуса Христа, которая была на земле, человек, и вот его образ мы считаем эталоном духовного, эмоционального, психологического, то есть внутреннего любого здоровья. Это эталон. Вот так. Это самое главное. Давайте я скажу немножко, может быть, о препятствиях. Я не забуду, что вопросы есть. Вот. Какие могут быть препятствия? Если я скажу препятствия душепопечителя, то есть, допустим, наши. Если вдруг человек открывает рану, показывает нам свои переживания, проблему, а мы вдруг начали его критиковать. «Как ты до этого довел? Да ты что? А ты знаешь, что это такое? Это вот такой диагноз. За это вообще отлучают». Ну, к примеру, сразу раз. Такое критика, может быть, бичевание, обзывание, или, может быть, сверхреагирование такое. Может быть, повышенном тоне. Христос так реагировал, когда Он разговаривал с грешниками. Вот это нужно обязательно учесть. То есть тот человек, который так реагирует, это говорит о том, что слишком много самоправедности. Человек не испытал еще глубину благодати. Человек не испытал, что он или она тоже точно такой же грешник. И даже если бы он или она были один в одном лице на земле, Христу пришлось бы тоже умирать. Понятно, да? То есть тот человек, который не осознает своего места перед Богом и думает, что он, ну, грешник, но не такой, как те. Чем пахнет? Фарисейством, да? Улавливаете смысл, да? Вот. Поэтому нам нужно самим, как душепопечителям, всегда проводить работу и над самими собой, чтобы когда к нам души обращаются за помощью, у нас не было вот этого вот бичевания, критикования, сверхреагирования, обзывания. Все это самоправедность, все это от закона, от плоти, от буквы, не по благодати, не по Христу. Это говорит о том, что у нас что-то не в мире, что-то мы себе присвоили, не знаем своего места. Это реакция страха, это не реакция любви. Есть такая книга в Америке очень интересная, и когда нехристиане сталкиваются с этим названием, их очень тоже возникает интерес, какой же ответ. Книга называется так: «Почему христиане расстреливают своих раненых?» Вот такая книга еще раз. «Почему христиане расстреливают своих раненых?» Или, например, «Почему в Ветхом Завете того или иного человека побивали камнями, выходило все общество и побивало камнями?» Что двигало людьми, когда они это делали? Чисто внутренне, что ими двигало? Страх. Страх. Что впавший в искушение, как этот человек, грех который представляется этим человеком, они не победят. Страх. Не любовь, а просто чистый страх за самого себя. Поэтому основа душепопечительства – это любовь, как мы говорили, и благодать. Да. Совершенная любовь изгоняет страх. Ну, внутренняя психологическая, скажем, духовная реакция у человека происходит какая? Что, как, например, когда Христос был на земле, почему фарисеи сказали ему упрек? Он общается с мытарями и грешниками. Христос не боялся, что он называет, что его называют другом мытарей и грешников. Почему? Почему Христос не боялся? Ну почему? Вопрос. Да потому что он не боялся. Он знал, кто он знал свои границы, он знал, что он не собирается становиться грешником, грешить вместе с ними. Он был сильнее. Он пришел, чтобы эти грешники стали как он, а не он, чтобы стал как они. Уловили смысл, да? И это не реакция унижения или с возвышенности по нисходящей. Не об этом речь идет, а о том, что он являлся достаточным примером, опором любви и благодати, представительством Божьего источника, который может изменить любого, кто к нему подойдет. Уловили разницу, да? Поэтому он не боялся грешника. Он говорит: идите ко мне, все труждающиеся, все, вообще все и обремененные, я успокою вас. Все больные, кто нуждается во враче, говорит: идите ко мне, я врач. Врач не боится больных. Саша, ты боишься больных? А чего их бояться? Конечно. Врач не боится больных. И больные всегда ищут врача. Понятно, да? Итак, что еще мог я сказать? Может быть, такой вот вопрос поставить, который пробудит всех, кто собрался спать. Так, спать нельзя, спать нельзя. Я чувствую, что уже эффект моего крика, когда ученики испугались, уже прошел. Надо новый, чтобы что-то у вас внутренний двигатель заработал. Обратите внимание, вот когда вы будете проповедовать, очень часто я слышу, когда мы будем проповедовать в церквах, разницу в понимании. Когда мы говорим «отвергни себя», это очень большое непонимание среди многих христиан путают «отвергни себя как личность», как «я», как личность, да? Или «отвергни себя как своеволие», самоволие. Понятно, о чем идет речь, да? Так вот, когда мы проповедуем, будьте особенно внимательны, потому что очень многие члены церкви, насколько я уже вот так вот наблюдаю и по краю, путают это. Что значит отвергнуть себя? Вот. Отвергнуть себя как личность, отвергнуть себя как человека, отвергнуть себя, свои нужды, все отвергнуть. Ну и потом такой отвергнувший скажет, сейчас я возлюблю ближнего, как самого себя. Так прямо хочется сказать, не-не-не-не, вот как ты себя любишь, люби себя. Меня так любить не надо. Вот мы сегодня обедали, да? Никто ж не сидел там в углу, сухой кусок черного хлеба не ел. Правильно же, да? То есть все возлюбили себя достаточно хорошо. Не, ну я правильно говорю, да? Все достаточно хорошо, красиво одеты, чистенькие, все. Вот. Поэтому, когда мы проповедуем, обратите, братья, внимание вот на этот момент, что отвергни себя, то есть своеволие по отношению к своей жизни, особенно греховное проявление своеволия, похоти, плоти, очей, гордости житейской и так далее. И вот возлюби ближнего как самого себя, тоже очень часто я слышал, говорят, вот там психологи, понимаете ли, сказали, что нужно вначале себя возлюбить, а потом ближнего любить. Ну, конечно, какой-то перевернутый такой момент, что вначале возлюбить себя, а потом уже ближнего возлюбить. Но я не думаю, что что-то должно быть первым или вторым. Мне кажется, это параллельно происходит. И опять же я говорю, что тот пример, который я и привел, и отношение наше к себе, не забывать нужно, как Господь нас любит и как Он к нам относится. И то самобичевание или то унижение, даже не унижение, а то... не божественное отношение, не отношение Бога к человеку, которое часто проповедуется, это вообще пришло из лжерелигии, из сект. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Вот это вот физически бичует себя цепями, я уже не буду говорить, какие религии, вы сами знаете, да? Индуизм, там, мусульманство и так далее. Там, где они прокалывают себя, причиняют себе боль, ненавидят физическое. То есть плоть ненавидят, тело, в смысле, как тело и так далее. А как? А Бог сотворил. А целостность человека, дух, душа, тело. Понимаете, о чем речь идет, да? Так, кто там должен был кто-то сейчас возмутиться где-нибудь? Нет, все нормально, да? Вот. То есть не нужно нам путать вот эти вот моменты. Юра, все хорошо? Я же так проверяю, думаю, ну кто-нибудь же должен сказать. Вот. Но я слышал это цитировано в проповедях очень часто, что вот так вот психологи проповедуют, а сами неправильно говорят. Но в принципе они не так, может быть, это выражают, богословия-то они не знают. Ну а мы с другой стороны, вот то, что я говорил, свою ошибку допускаем, что говорим «ненавидь себя, а потом возлюби ближнего». Не, вот такой любви мне не надо. А то ты, если будешь любить меня, как ты себя любишь, а ты себя не любишь, вообще ненавидишь себя, так вот относишься к себе. Хотя я не вижу, что многие из нас ненавидят. У нас часто, я смотрю, значит, расходится проповедь. Если бы мы четко применили, что проповедуем к себе, поменяли бы уже давно проповедь. Понятно, да? Поэтому, братья, вот следите вот за этими раздвоениями между словами и делами, чтобы четко было то, что мы говорим, на самом деле в жизни. Если этого нету, не проповедуйте об этом. Значит, у вас что-то с богословием нужно посмотреть. Найдите там греческий словарь, посмотрите, что не срабатывает, почему не хватает и так далее. Хорошо, вопросы. Я пойду по вопросам. Леша, если это ненадолго. Да. То преподавательский состав сейчас у нас будет здесь.
Братья, я вот чем хочу поделиться. Знаете, вот приходишь, я и сам когда-то в своей жизни испытывал, а у тебя больно сердце. Вот огорчение и горечь большая. Ты ожидаешь помощи. Ну, допустим, от брата ожидает помощи. А он тебе может ответить. Да что ты мне говоришь? Ты что обращаешь внимание на почему ты не отвергнул себя? И знаете, в тот момент от этого ну становится еще больнее. Ну мне больно. А ты не отверг себя, поэтому тебе больно. Но мне все равно больно. А ответ может быть однозначен. Вот если бы тогда лучше услышать, пойми, ты не ищи чего-то своего, своей воли. Давай вместе посмотрим, чего Бог не хочет найти. Вот его тебя немножко показывают проблемы свои. Но это уже другой подход. Ну, а тогда, когда действительно у человека, у меня, допустим, море чувств, которые меня ранят, а меня в этом же обвиняют, что у тебя такие чувства. Становится не легче, а тяжелее. Да, вот какой ошибки нам надо избегать.
Спасибо, Алексей. Итак, вопросы. Некоторые вопросы буду более детально останавливаться, некоторые быстро. Если тот, который задал этот вопрос, хотел бы больше комментариев услышать или реакции из нашего братского круга, пожалуйста, можете остановить и сказать чуть-чуть подробнее или дополняющий вопрос. Что? А, хорошо. Так, все, братья, вот насчет проектора, да? Видите, та же самая схема, просто более ясно, да. Итак, вопрос, допустим, ребенку 3 года, мальчик или девочка, как относиться к ребенку, что происходит с личностью, как формируется в данном возрасте и так далее. Конечно же, можно было бы посмотреть более подробно и так далее, на это много времени уйдет, но что я хотел бы отметить, что у нас вот в России по сравнению с тем, где я учился, я замечаю следующее, что мы слишком поздно относимся к человеку как к личности. Понимаете, о чем я говорю, да? Ребенку уже 8 лет, а мы все тю-тю-тю, тя-тя-тя. Это тю-тю-тю, тя-тя-тя уже такие дома махинации устраивает, манипуляции. И родители и злит, и бабушек, и дедушек, и все вот так, вот так, вот так. Там уже специалист-психолог вырос военных действий и семейных конфликтов. А мы все еще тю-тю-тю, тя-тя-тя. Понимаете, да? Есть, например, такое понятие, сразу скажу, психологическое рождение ребенка. Было такое, ну, исследование, наблюдения сделаны. Маргарет Молла, есть такая писательница. Она проследила следующее, там, стадии развития человека. Она говорит, что личность, рождение личности происходит к 3 годам. К 3 годам. Рождение. Личность сформирована. Все, потом она уже просто цветет. Вот. И вот это я хотел бы учесть. Потому что к чему я хотел это сказать? Чтобы мы относились... Не то, что мы там грубим человеку или еще что-то такое. Нет, просто общаться нормальным голосом, как с человеком, как с ребенком. Не взрослым, по возрасту. Но объяснять и показывать. Если вот так поступишь, последствия такие, например. Если вот так... Последствия такие. То есть разговаривая с человеком, уважая мнение, чувствовать, что есть личность, и формировать ее, лепить ее. Понимаете, о чем идет речь, да? Вот. И я просто так уже нашим, как россиянам, просто говорю, братья, чем раньше мы вот это заметим, тем будет лучше. Но я вам скажу следующее, я свой пример приведу. Мне было, по-моему, 4 годика. Немножко там записывается, да? 4 годика. Я подошел к маме, ну, у меня мачеха, и говорю, следующий вопрос, который был, допустим, ситуация семейная, я не буду особо вдаваться в подробности, значит, просто скажу то, что я обнаружил для себя интересным в процессе обучения, наблюдения в жизни. То есть человек посчитал, что это может быть ненормальным или каким-то, может быть, неестественным, что настроение супруга и супруги попеременно разные. То есть, возвращаясь с работы, например, тебе радостно, все хорошо, приятно, супруга, допустим, опечаленная. Она тебя утешила, тебе стало легче, допустим, ты ее утешил, ей стало легче, тебе стало печально. Или наоборот, ты пришел с работы, тебе грустно, ей хорошо, она тебя утешила и так далее, попеременно. То есть, что я хотел бы сказать, что я когда замечал и для себя такой вопрос задавал, сама попеременность, она естественна, как Божий механизм. То есть, наверное, лучше всего как бы на руках объяснить. Да, вот если одна рука устала, как вы считаете, лучше, чтобы обе руки как плети висели, да? Или что одна еще сильнее, и второй помогает. Потом это отдохнуло, это сильнее, помогает другой руке. Поэтому я, например, слышал, и чем могу поделиться с вами, что это не неестественно, это наоборот, слава Богу, что вы можете брать, я уже по-английски думаю, taking turns, то есть взаимозаменять, дополнять, когда одному труднее, один поддерживает, потом другому, другая половина поддерживает. То есть это преимущество. Это нужно наоборот использовать и радоваться, что так происходит. Хуже было бы, если бы оба были не способны помочь друг другу. Молодежь, следующий вопрос был, застенчивые дети, то есть стеснительные. Что делать, как им помочь? Конечно же, разные есть ситуации и разные проявления в поведении. Каким образом ребенок, например, и в зависимости от возраста, и пола, и культуры, в которой человек находится, как он до такого состояния, ну не дошел, а оказался в таком состоянии. Например, самые тяжелые такие случаи, это когда разломаны, разваленные семьи, разведенные, или, допустим, маленький ребенок, неблагополучная семья, братья-сестры, может быть, наседают. То есть что формируется у человека? Допустим, нехристианская семья или христианин, или молодой человек, или девушка из такой семьи попала в церковь. Она просто или он ведет себя так, как она или он ведут себя в семье. И автоматически, просто естественно, ожидает, что ваша или наша церковная реакция, молодежная реакция по отношению к ней или к нему будет точно такая же, как в семье. То есть, например, представим себе, допустим, там девушку или там 14, там 13, 15 лет или юношу, отрока. И в семье этому человеку говорили, что ты – это ошибка, ты не должен был родиться. А вы думаете, так не говорят. Говорят. Ты не должна была родиться. И вообще хотела аборт сделать. И, допустим, это человек слышит не один раз и не один год. Внушают человеку, что раз ты родился, то и ты ошибка, то ты обременение, ты тяжесть, излишний груз нашей семье. Вот тебя корми, одевай, обслуживай. Когда ты вырастешь, дождаться не могу. Вот ребенок, допустим, в такой атмосфере растет. Потом ему говорят, ну раз ты ошибка, и уже мы столько добра тебе делаем, старайся жить тихо-тихо, чтобы никому не мешать, чтобы тебя не было ни слышно, ни видно. Расти так аккуратненько и тихонечко. Мы уже и так герои, что тебя не сдали в детский дом, например, да? И так далее. Вот такой образ. И, допустим, эта атмосфера годами формируется. Как вы думаете, вот в такой обстановке растет ребенок, какой он вырастет, с какими пониманиями? Такой ребенок будет уверенный в себе, будет прямо смотреть в глаза своим друзьям на улице, будет гордиться своими родителями или родителем, будет чувствовать, что есть уверенность, и будущее светлое такое, доброжелательное, и что жизнь готовит еще больше сюрпризов, чем у него было в жизни, положительных. Как вы считаете, что есть место в мире для этого человека и Божий план? Нет, конечно. Но вот приблизительно вот с такой перспективы, может быть, я постарался взять и сгустить чуть-чуть побольше таких вот моментов, на которые просто обратить нужно внимание. И вопрос, который подобный был, это комплекс неполноценности, да? Это то же самое, что сейчас объяснил, как стеснительный ребенок. То есть ребенок себя чувствует, или подросток, отрок, или даже среди молодежи кто-то, пока человек сам не вырастет и не поймет, что это, оказывается, не моя вина, что родители так себя ведут, такие вещи мне говорили, что это не мои грехи, не мой грех. Оказывается, со мной все нормально. Это их грехи. Это что они Бога не любят. Это что, оказывается, они так себя неправедно ведут и съели ребенка заживо, духовно, психологически и так далее. Вот. Поэтому вот вам вопрос, братья, нам вопрос, да? Ну вот как теперь с таким человеком нам проводить душепопечительскую беседу? Как ее или его из этого многолетнего духовного эмоционального состояния вывести? Вспоминаем картинку раны, да? Как вы считаете, это просто порез? Гвоздиком раз, чу. Или это глубокая рана, уже опухоль, понимаете, там многолетняя, где, может быть, не только где, когда прикоснешься к плечу, а, может быть, ко всему боку, весь бок, может быть, вся сторона, пол туловища. А как себя ведет тот человек, у которого рана с размером пол туловища? Ну-ка скажите, как себя этот человек ведет? Но он, наверное, ходит стороной здоровой вперед, да? То есть уже он, человек этот не будет идти прямо, расправив плечи, потому что это больно, он немножко, может быть, сгибается на эту сторону, которая болит, прикрывает ее от других и бочком ходит. А если он сел в классе или она в церкви, как вы думаете, где он сядет? В углу, конечно, сядет. И какой стороной в угол? Больной стороной в угол, конечно же. А как вы думаете, если вы подойдете к такому человеку и скажете: «О, да ты что, пойдем, я тебя сейчас за руку, мы тебя в центр нашей вот подростковой группы, будет весело, давай попрыгаем». Какая будет реакция у такого человека? Разная может быть реакция, абсолютно разная. В зависимости от того, человек такое отношение в семье, которое было, направил внутрь себя, против себя, или он направил эту реакцию наружу. Понятно, да, есть такое понятие? Если человек подумал, что это вы виноваты, что мне так плохо, то будет агрессия, будет гнев, будет ярость, вот эти вот все такие раздражения сразу, всплеск наружу. А если человек, это уже в зависимости от того, какой человек, вот как Бог работал с Авраамом, видели, да, вот какой тип личности Авраама, такой мягкий, жену, сестра, раз фараону, один раз, второй раз. Мягкий такой характер. А Иаков, само одно имя, какой резвый, палочки, раз-раз-раз, туда-сюда, первый раз. То есть все, бизнесмен, новый русский. Понимаете, да? То есть типология другая. Так вот, если такой мягкий, он против себя направит. И, кстати, сестры, женщины, больше склонны направить против себя по своей внутренней, скажем, ориентации. Ну, так Бог сотворил. Уж не будем во все богословие идти, просто времени нет. Часто против себя направляют. Вот если человек, который направил против себя, и мы попытались его в круг нашей духовной семьи, как отреагирует такой человек? Да нет, не надо, я занят, у меня встреча, там, меня дома ждут, я домой, все. Ну, раз тебе не хочется, ну и не надо. Ну, к примеру, да, вот нашему, какая может быть неординарная реакция? А что, мы все сделали? Написано, отрусите прах и все, если вас там не примут. Ну, вот я подошел, пригласил, а она сказала, не надо. Ну, и все, я руки умыл, я свое дело сделал, и все. Или нужно, может быть, многократно проявить человеку внимание. Понимаете, да, братья, чувствительность от Господа должна быть. Учитывают все вот эти вопросы. Вот. Ну и, конечно же, если говорить, например, само отношение, опять же, это не отношение жалости. Жалость – это «я выше, ты ниже, уйти какой несчастный» или «несчастная». Любовь. Любовь – это на одном и том же уровне. Значит, построить с человеком общение, доверие, построить с человеком какие-то дружеские отношения, дружелюбность, доброжелательность. На это уйдет время и силы. Понимаете, о чем речь идет, да? На это уйдет время и силы. И, конечно же, мы думаем, ну если всем так все время уделять, так я хотел, чтобы у меня там 200 человек в церкви таких, допустим, ну было людей, а я вот не могу так всем уделять, значит, это не ваш человек, значит, это не ваше призвание. А если Господь вас побуждает, значит, ваше. Значит, нужно делать, значит, нужно работать над собой и совершать это служение. А Бог нам будет посылать и таких, и других. Знаете, для чего, братья? Чтобы мы сами духовно росли, преображались в образ Христа. Потому что и нас Христос из пропасти, ада и смерти вытащил. Ценой какой? Своей жизни. Он небо все оставил, сюда пришел. Вот так вот с ним поступили, чтобы мы приобрели вечную жизнь.
Каждый человек может быть душепопечителем? Или это особые какие-то качества должны быть в человеке?
Ну, конечно, качества особые есть, и методы разные есть, и, конечно же, мы просто за этот семинар... Нет, каждому члену церкви, конечно, мы говорим на уровне члена церкви. Что значит подойти, проявить внимание, уделить внимание человеку, теплоту, помолиться, выслушать? Это может делать любой, у кого уши есть, любой, который рожденный свыше. Это делают люди даже, ну, я так прямо скажу, в мире это делают. Поэтому уж нам, христианам, которые являются примером, светом и солью, мы должны в этом особенно усердие проявлять. И добродетель, и старание, и желание. И если этого в нас нет, нам нужно разобраться. Либо мы об этом не знали, А если не хотели, то значит какие-то духовные причины. Может быть, слишком сильно себя любим. Значит, Господь будет стучаться в нашу жизнь через разные вопросы. Вот. Через разные ситуации жизни. Итак, отношения, энергия, долгосрочность, это все понятно. Ну, вы уловили смысл, да, вот, что с такими людьми процесс это будет длительный. Пусть это не разочаровывает нас, не расстраивает нас. Вот. Какие вопросы нужно задавать человеку один на один, как узнать, чтобы узнать его лучше, мысли, чувства, переживания? Какие вопросы лучше не задавать, какие вопросы лучше не касаться, каких вопросов? Ну, сейчас уже этот вопрос немножко прояснился, да, чуть-чуть вот. Какие вопросы задавать? Ну, пусть душевопекаемый сам ведет беседу, историю кто рассказывает вначале? Мы же не вытягиваем щипцами, да? Хотя, если в истории бывает такой тупиковый момент, наводящий вопрос можно задать, поддержать, прокомментировать и так далее. Так, вопросы. Кстати, я так вот, может быть, приведу. Это реальная ситуация из коммуникации, то есть из общения. Я один раз, когда был в Петербурге, заказал чай. Ожидал товарища, чтобы побеседовать. И девушка через... официантка через такой кассовый столик говорит так холодно по-петербургски, коротко: «Вам поднос дать?» То есть ловите свои реакции, что я услышал. «Вам поднос дать?» И я думаю, я вроде в приличном месте. И вроде бы это ну, днем, да, не на вокзале где-нибудь и не какая-нибудь там страшная лавка. Вот. И вроде бы я заплатил. И она вроде не агрессивно настроена, но тон холодный, механический такой и так далее. То есть улавливайте, братья, не торопитесь сразу реагировать на то, что может быть даже звучит. Вот так, я просто подписал эту фразу. Или как Николай, вот, который уже уехал с Сакрамента, подходит, а я все еще на английском думаю, и он говорит, я разговаривал с Даниилом, он говорит: «Я вас перебью». Я такой смотрю, вроде не засучил рукава, чтобы драка была, а потом думаю, перебью, это в смысле он сейчас нас прервет. Вот. То есть вот такие моменты. Очень важно, часто беседуя с человеком, можно услышать одно и подумать другое. То есть нам нужно терпение, быть скорым на что? На слышание. Реагировать нужно медленно. Особенно вот хочу подчеркнуть, всегда помните эту картину. Как вот если вы придете к врачу, у которого рана, вы хотите прийти к такому холерику нервозному, который только что выпил 3 экспресса кофе, и вот он себя так, ну что, будем сейчас работать, где твоя рана? Вы хотите к такому прийти? Не, ну вот на полном серьезе. Или вы хотите прийти к такому, который спокойно, плавно говорит: сейчас мы посмотрим, так, где, ага, я не больно, не сделаю, аккуратно, сейчас я вот так. А сейчас я возьму жидкость, и вот мы там это... Понимаете, да, о чем речь идет, да? Вот такое у нас поведение должно быть. Человек, ищущий спора, даже не зная, допустим, самого предмета разговора, вступает в разговор, чтобы опровергнуть, ведет себя резко, привлекает как бы внимание на себя и так далее. Это кто задал вопрос, я помню. Ну, в общем, не играет роли. Ответ, который я уже дал и хотел бы вам сказать... Представьте себе ситуацию, вы рассказываете что-то, что произошло где-то, и вы были там свидетелем. Допустим, ваш знакомый, член церкви, когда вы делитесь с группой, начинает вас перебивать, уточнять, начинает вам говорить на самом деле, как это произошло, и вы думаете: подожди, тебя там не было, а ты себя так ведешь. И, допустим, этот человек делает это постоянно, постоянно, постоянно. О чем речь идет? Что происходит? Как вы думаете? Ну, реально, что происходит с человеком? Ну, человек обращает на себя внимание, правильно, да? Правильно, да? Ну, зачем человеку вступать в диалог по какой-то ситуации, где он не был, и говорить, что на самом деле было так, и понимать это нужно по-другому, и так далее, и так далее, и так далее. Человек обращает на себя внимание. Возможно, человеку не уделили внимания в семье, недостаток любви. Возможно, человек почувствовал страх, какую-то опасность от ситуации, которую вы рассказываете. Возможно, человек пережил какую-то, ну, можно сказать, травму или какое-то болезненный, какую-то печаль, может быть, то, что, может быть, его даже сломало, как мы часто говорим, или он сверхсил, надорвал силы и так далее. И вот человек боится и уже автоматически начинает перебивать, потому что он, не справившись однажды, не справляется с тем рассказом, который рассказывается, и начинает перебивать. Этого не может быть, это не так, на самом деле было все проще, легче, и все. Понятно, да, что происходит? Он реагирует через что? Через свою рану. Уловили смысл, да? Вот так и трудные члены церкви, когда какая-нибудь, может, простая ситуация, и, казалось бы, такое поведение не должно иметь места, но человек это взрывает, или человек это очень сильно опечаливает, или человек сверхреагирует. Возможно, что что-то было в жизни, вот, не отданное Господу, не проработанное, не переваренное внутреннее, не интегрированное. Уловили смысл? Помните, мы все эти вопросы говорили? И вот так вот эта рана и осталась. И вы начали рассказывать про плечо. А этот человек с этим больным плечом, не знаю этого, говорит, не может быть, все, хватит про плечо, ты напоминаешь мне о моей ране, о том, что я когда-то не справился, и так далее. И он это не говорит на самом деле про рану, а просто перебивает, и так далее, и так далее.
Может это быть вариант наших личных взаимоотношений?
Вариант наших личных отношений? Конечно, это форма взаимоотношений этого человека с другим человеком. И, например, ситуация в чем заключается? Братья, вот представьте себе, у вас вот такой товарищ, друг, брат, да? И вы уже думаете, ну все, я уже не могу, ну сколько можно? Я только начинаю говорить с людьми, он перебивает. Я только начинаю что-то рассказывать, даже если это он ничего не знает об этом, встревает, поправляет, исправляет и вообще ведет в другую сторону. Как так можно? Ну, конечно же, по библейской модели мы говорим, беседуем с человеком. Допустим, он все равно это делает. Один на один делает, два делает, все делает, не помогает. Я просто предложил такой вариант, не отталкивая его, подойти, допустим, положить руку на плечо и сказать, это мой друг Миша. Вот. Мы уже с ним давно дружим. Прошу его любить, вот как вот он есть. Кто будет плохо к нему относиться, будет иметь дело со мной. А то, что он так вот все время меня перебивает, это такой стиль. Поэтому вы не обижайтесь. То есть немножко разрядить, облегчить обстановку. Потому что человек, который так себя ведет, он обычно это делает, не до конца осознавая. А когда истина открыть, она что делает? Она его освобождает от этого. Эти оковы потом с этого человека снимаются. То есть нельзя притворяться, что будто бы этого не происходит. Понятно, да, о чем идет речь? Да? Вот такой намек. Вопрос, да? Да. Ну, библейский, то есть конфронтация, обличение, нужно сказать, и все. Только нужно убедиться в том, что тот, кто сказал, что он за спиной это делает, что тот человек не на самом деле, может быть, обманул. Такие ситуации очень часто имеют место в жизни, и в неверующем, и в христианском мире тоже. Кто-то додумал, кто-то что-то добавил, вам сказал, вы приходите, ты что, вот так и так и так, и уже сами потеряли контроль над собой, а человек говорит, я так не говорил, этого не имел в виду, и вообще, кто тебе это сказал? Учитывая источник информации, и начинается потом, упс, впросак попал. То есть, Библия достаточно, времени просто нет по всем примерам говорить, но достаточно ответ, да? Ага, пожалуйста. Человек, который ведет себя агрессивно. Ну, смотря как агрессивно. То есть, до какой степени? В драку лезет? Понятно. То есть, нам нужно учесть, допустим, что человек, который ведет себя агрессивно, вот такую мысль, братья, расцените. Это человек, который, ну и вообще все люди, но этот человек особенно нуждается в чем? Парадоксально он нуждается в мягкости, теплоте и проявлению любви. Понятно, о чем идет речь, да? Просто он агрессию направил против вас, а ненависть против себя. То есть он, не подходите, мне не надо, все, я умру с голода, никто мне не нужен, вот он так агрессивно реагирует. Ну, это к примеру говорю. То есть в данной ситуации можно сказать, что человеку нужно, во-первых, дать место, пространство, чтобы он не боялся. Может быть, его родители этого ребенка били постоянно, понимаете, о чем? Да? И вот вы протянули руки, подошли слишком близко, и у человека он растерялся, просто растерялся, запаниковал, и у него сразу агрессия, полузащита, и он, вы не знаете, что вы сделали, ничего не сделали, а он себя так недуховно ведет. Ага, хорошо, дистанция нужна, расстояние нужно, пожалуйста, человек побудет, скажите ему, например, там, Петр, Петя, хорошо, ага, допустим, как у тебя дела? Раз, резкое высказывание, какое-то, может быть, жесткость, какая-то холодность, грубость, может, как нападение с его стороны. А, ну, хорошо, в общем, сейчас молодежно, если что, я открыт, если есть вопросы, спрашивай, что непонятно будет, вот, если что, позвони. То есть дать ему понять, что в случае, если ему нужна помощь, когда человек привыкнет, остынет, осмотрится по ситуации, научится через наблюдение за христианами новым формам поведения, новым формам реагирования, новым формам контакта друг с другом и отношений. Может быть, этот ребенок никогда не имел отношений. Ну, к примеру, вот ситуация, которую мы нарисовали. Да, ты ошибка, обременение и так далее, и так далее, и так далее. С кем ребенок строил отношения? Да ни с кем. С семьей не построил, значит, рос как бурьян. И потом вдруг попал в общество, и вот может колючки и выпускать. А эти колючки потихонечку затупятся и обмягчают, и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, помогает, да? То есть не бросать человека, не отрезать его, не отталкивать его, ну, мы же как христиане, а дать ему возможность привыкнуть к новой духовной семье, к новым духовным отношениям, Божьей семье. Вот. Угу. Так, вопрос по благовестию это будет. Потом к Юрию. Какой? Сейчас, секундочку. Угу. Ну вот, например, один из вопросов был. Мы с женой из мира, она воспитывалась в семье, где, и внимание, братья, пожалуйста, отреагируйте с пониманием и состраданием, чтобы не превратилось это просто в шутку, потому что это написал один из вас. Итак, мы с женой из мира, она воспитывалась в семье, где отец пил, очень сильно пил, и наводил порядок в семье, внимание, с ружьем в руках. То есть он подходил, наводил, по-моему, или пристрелю. Сейчас у нас много детей, и моей жене трудно избавиться от крика, то есть реакция крика, что делать? То есть реакция от разговора, если что-то не так, крик, крик, крик. То есть повышение тона мгновенное и крик, допустим, на детей или в отношениях с супругом. Но как вы думаете, это нормальная реакция, если человек вырос в семье, где отец алкоголик, и вот так вот, кому из вас ставили дуло пистолета или ружья к лицу или к груди, когда ваш родитель хотел добиться от вас послушания? Кому так делали? Поднимите руку. Ну, а как вы считаете, это стрессовая ситуация? Это сверхстрессовая ситуация. Это вообще не человеческая. Это встреча со смертью. Кто-нибудь встречался в такой ситуации в своей жизни, когда он думал, я сейчас, наверное, умру? Вот кто встречался в такой ситуации? Вы, да? Ага, раз, два, три, четыре, пять. Но вы понимаете, шесть, но вы понимаете, то есть глубину духовного, внутреннего, психологического переживания, когда ты осознаешь, я тоже был в такой ситуации, у меня был такой вопрос, Господи, и это все? Я был в армии, меня чуть автобус не сбил. Вот, то есть я видел автобус, ехавший навстречу меня, и он был метров за 15 передо мной, когда я его увидел, Икарус. Вот. И у меня мелькнула только одна мысль. Господи, это все? Все, я прижался к стене, и автобус проехал, и рубашечка так. А водитель Экарус аж встал. Он удивился. То есть, а как я вышел? Вот. Вот такая ситуация. Вот вернемся к этой ситуации. Конечно же, одна из реакций человека, как она вылилась, например, у этой сестры, у этой женщины, реакция крика, да совершенно естественно. Это хорошо, что она не стала ни алкоголиком, ни наркоманом. Вы же понимаете, о чем идет речь, да? Или куда-нибудь по каким-то греховным путям, чтобы эту рану лечить. Ведь можно же иметь рану и что делать? Колоть. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Ведь люди же делают, мир заливает рану, ему больно на плече, а он пьет, думает, что это поможет. А кто-то курит, чтобы рану эту не чувствовать. А кто-то еще делает что-то и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому ситуация, что делать? Ну, все, о чем мы говорили. Конечно же, во-первых, чтобы человек это увидел, что это есть, что это проблема, что это не должно, скажем, что это не обязательно так должно быть всю жизнь. Улавливаете смысл, да? То есть не осудить человека, не взять Библию и по голове, вот раздражение, ярость, крик, да будут удалены от вас. Бах! Это будет то же самое, что ружье. Нельзя употреблять Библию как ружье. Брать стихи, вставлять и стрелять. Понятно, о чем речь идет, да? А многие же так часто делают. Вот. То есть, во-первых, чтобы человек увидел, что есть, что это проблема. Чтобы человек сказал, да, мне нужна помощь. Молитва, писание, беседы. Очень хорошо помогает, чтобы человек, как мы это говорим, исповедал. То есть исповедал, из себя поведал, рассказал, а что было, как часто это было, как страшно это было. А ну-ка представьте себе, у кого есть дочери? Поднимите руку. Какой возраст? Ну, вы с места выкрите. 3 года, ну чуть постарше. 6 лет, ну еще чуть старше. 2,5. Ну, допустим, скажем, шестилетняя дочка, 4-летняя дочка заходит в комнату, а папа стоит с ружьем к маме и кричит, сейчас убью. Как вы думаете, дочке это увидеть? Ну, вот вы представьте своих дочерей на этом месте. А потом ей стало, допустим, 11 лет и 12, 13, вдруг ей заинтересовались мальчики, и он к ней, чтобы тебе не звонили, чтобы сюда они не приходили, чтобы после школы, допустим, ты не задерживалась там и так далее. И ружье ей раз... В лицо или... Понятно, да? Как вы думаете, вот такие реакции? То есть должно быть понимание глубины переживания души человеческой, когда вот такие кризисные, стрессовые встречи, как ситуации встречи со смертью происходят. Молитва, Слово Божье, не бичевание, а исповедание, поддержка. То есть то, как мы... бы отнеслись, если бы у нас целое плечо, вот так вот, или пол туловища, как мы говорим, болело. То есть это глубокая рана, это долгосрочное лечение, перевязки, обработка, молитвы, Слово Божье, поддержка, и, возможно, не только вы, а подключить еще одного, подругу, сестру, церкви, а может быть и две, а может быть еще служителя, более опытного, а еще лучше того, кто имел похожую ситуацию и как человек от этого избавился или как получил исцеление. Уловили смысл, о чем речь? Да? Более опытного человека в таких вопросах. Вот. Так, у нас уже время закончилось. Может быть, на вопросы тогда уже завтра? Да? У нас время закончилось. Тогда помолимся и поблагодарим Господа за рассуждение.